Дорогие друзья, сегодня мы продолжим чтение книги «Сложный узел», часть третья.
Мама, я пришел к тебе ночью, потому что ты целый день сильно занята и почти не бываешь одна. Так что то, что я хочу сказать, касается только нас двоих. Я люблю Лилю Шнайдер. Фрида вздохнула. Итак, это все же случилось. Фридрих выжидающе смотрел ей в глаза. Она была рада его доверию и все же не могла иначе, как открыто сказать ему все, что накопилось в ее материнском сердце. Она побледнела от волнения, чувствуя, что этот ответственный момент может быть в их жизни решающим. Ее сердце трепетало, но она взяла себя в руки и как можно спокойнее ответила. «Фридрих, для меня это не неожиданность. Тебе уже 23 года, ты достаточно взрослый, чтобы подумать о создании семьи. И все же твой вопрос привел меня в страх. После смерти отца ты всегда был рядом со мной. В нужде ты преждевременно повзрослел и всегда отличался ясным пониманием окружающего. Я ждала, что когда-нибудь ты приведешь мне дочь, и надеялась, что смогу открыть ей свое сердце. Фридрих, сынок, уверен ли ты, что твой выбор правильный?» Фрида замолчала. Как тяжело ей было объяснить родному сыну, которого она любила больше всего и который полностью доверял ей, что она чувствовала. Фридрих не прерывал ее, но совершенно не понимал, почему она не дает согласия.
«Мама, но я люблю Лилю», — повторил он. «Что ты имеешь против нее? Разве она плохая? Да, она молодая и еще многому должна научиться».
Фрида видела по лицу сына, что он действительно любит Лилю. Ей невыразимо было тяжело, но и согласиться с ним она не могла. Ведь речь шла о счастье ее единственного ребенка. Она не могла молчать. Ее глаза наполнились слезами. «Фридрих, сознаешь ли ты, что тебе придется всю жизнь быть рядом с ней? Можешь ли ты представить себе Лилю преданной, верной помощницей в дни несчастья? Мы привыкли довольствоваться самым необходимым, а Лиля предъявляет к жизни другие требования». Мать обхватила руки сына, ее сердце трепетало от страха за него. «Мой мальчик, не причиняй мне горя». Фридрих побледнел. Он совершенно не рассчитывал на такое сопротивление. Думая о Лиле, он видел перед собой веселую, смеющуюся девушку и не мог от нее отказаться.
«Мама, я люблю ее!»
Фриде казалось, что она стоит со своим сыном у глубокой пропасти. У нее кружится голова, но не ее ли обязанность сохранить от падения единственное дитя, доверенное ей Богом? Ни одна мать простирала в такие мгновения руки, чтобы уберечь дитя от несчастья. Но должна была признаться, что это бесполезно. Фрида считала, что Фридриха можно переубедить. Она говорила ему о своих наблюдениях, о легкомысленности Лили, о ее изменчивом настроении, неспособности вести хозяйство. Но все было напрасно. Фридрих считал, что всему этому можно научиться. И тогда Фрида прибегнула к последнему и самому главному. «Фридрих, а ты советовался об этом с Богом?» «Я больше не хочу отговаривать тебя, но пообещай мне, что ты получишь ясность в этом вопросе перед Богом. Я не хочу быть несправедливой к Лиле, но мое сердце трепещет при мысли о том, что ты всю жизнь будешь несчастен. Не сомневаюсь, что у Лили есть хорошие наклонности, но она неверующая. Я напрасно ищу доказательств, что она тянется к Богу. Это, может, звучит очень жестоко, но я вспоминаю стихотворение, в котором говорится о человеке, который нашел себе красивую жену. Он верил, что у нее ни в чем нет недостатка, но потом выяснилось, что у нее не было души. Фридрих, заглянул ли ты в сердце этой девушки? Ты же знаешь, что говорят о Рольфе Шмуцере. Девушка, с которой его видели в этом году, ожидает ребенка. Он бросил ее и засватал другую. Весь город говорит о них. Нас тоже все знают. Что скажут люди, если ты женишься на неверующей?
Мама, ты слишком далеко зашла. Твоя безграничная антипатия к Лили побуждает тебя к таким высказываниям.
Вскочил Фридрих. Как ты можешь сравнивать меня с Рольфом? Разве Лиля виновата, что выросла в неверующей семье? Нужно время, и она привыкнет ко всему новому. И я сам хочу быть тем, кто приведет ее ко Христу. Мама, я знаю тебя только как добрую, понимающую, любящую. И вдруг такая жестокость? Сынок, я готова сделать все для Лили, все, что могу. Печально ответила Фрида. Охотно верю, что в ней сокрыты возможности роста. И хочу помочь ей, насколько это возможно. Но я не могу принять ее как предназначенную тебе Богом жену. С того момента, как она станет твоей женой, наше привычное течение жизни, воспитание, которое мы с отцом дали тебе, и вся атмосфера нашего дома потеряют силу.
Мама, я не понимаю тебя. Ты впадаешь в крайность.
Сильно взволнованный, Фридрих подошел к открытому окну.
«Почему ты думаешь, что Лиля не сможет привыкнуть к хорошим обычаям в нашем доме?»
Одно мгновение оба молчали. Затем Фридрих с отчаянием в голосе простонал.
«О, как я могу решить такой важный вопрос без согласия матери?»
Фрида встала, подошла к сыну и положила руку ему на плечо. С безграничной любовью она посмотрела ему в глаза.
«Ах, Фридрих, Бог свидетель, что я не хочу поступать жестоко и несправедливо. Мне жаль, что мои слова произвели на тебя такое впечатление. Прошу только об одном. Разреши этот вопрос Богом, прежде чем примешь окончательное решение. Если ты можешь предстать с Лилией перед ним, я не хочу быть помехой. Но послушай меня. Не предпринимай ничего, пока не получишь полной уверенности, что Господь благословляет твое решение».
Фрида поцеловала сына, и слезы побежали у нее по щекам.
когда Фридрих покинул комнату. Она больше не могла сдерживаться и, рыдая, опустилась на стул. «Боже мой! Боже мой! Сохрани моего мальчика! Открой ему глаза!»
Мы часто думаем, что можем что-то отвоевать у Бога, особенно когда убеждены в правоте и важности своих требований. И все же Бог ведет каждого своим путем, потому что Его мысли выше наших мыслей. Этой ночью Фрида заснуть не могла. Она знала, что ее сын в опасности, и самое страшное – он не видит этого. Что она могла сделать, чтобы предотвратить несчастье? Словно темные тучи нависли перед ней. Сердце сковала тоска. Ей казалось просто невозможным, чтобы Фридрих, честный, целеустремленный христианин, связал свою судьбу с легкомысленной и кокетливой девушкой. Фрида в отчаянии простирала руки к Богу. Нет, она не желала ничего плохого этой девушке. Прав ли Фридрих, считая, что она поступает слишком жестоко? Она попыталась вспомнить хорошие качества Лилиного характера. Конечно, она разговорчивая, жизнерадостная. Но сможет ли она нести бремя друга? Сможет ли переносить скорби, болезни, нужду? Сможет ли она быть верной помощницей Фридриху? О, бедная мама! Она изнуряла себя переживаниями о сыне и все же ничего не могла сделать, чтобы как-то изменить его судьбу. Он сам должен выбирать. С наступившим днем Фриде стало еще тяжелее. Она вообще не могла успокоиться. Почему Фридрих не выбрал себе другую? В их церкви была не одна христианка, которую охотно назвала бы дочерью. А Ева? Боль пронзила сердце Фриды. Ева. Почему Фридрих не подумал о ней? До сих пор Фрида никогда не думала об этом. Ева считалась сестрой Фридриха, но теперь она казалась ей самым лучшим выбором. Ева — красивая, нежная, благочестивая и искренне любящая Господа. Как хорошо она подходила ее сыну! Но он выбрал ветреную, неверующую. Может, она была не права, напомнив о Рольфе? Именно в тот момент, когда желала предотвратить сына от опасности. Да, все же как тяжело в нужный момент правильно сказать верное слово. На увитый виноградом дом, на фонтанной, легла темная тень. Ева непонимающе смотрела то на Фридриха, то на тетю, и не могла объяснить, почему так тревожно у нее на сердце. Впервые тетя Фрида не поделилась с нею своим горем, но Ева хорошо почувствовала, как какая-то забота тяжелым бременем легла на сердце близкого и любимого человека. Она видела круги под ее глазами и знала, что это следствие бессонных ночей. Фридрих тоже стал совсем другим. Он больше не шутил, а когда старался скрыть свою печаль, то его смех звучал неестественно и причинял Еве необъяснимую боль. Одна только Лиля не изменилась.
Она также смеялась и щебетала, напевала целый день веселые песни и, как бабочка, беззаботно подлетала то к Фридриху, то к тете Фриде. Фридриха удручала напряженная атмосфера в доме. У него еще никогда не было таких серьезных разногласий с матерью. После ночного разговора они больше не говорили на эту тему. Его сердце разделилось. На одной стороне была мама. Он точно знал, что она ведет себя так только потому, что любит его и хочет оградить от горьких разочарований. На другой стороне была любимая девушка. Он и сам не мог объяснить себе, как это получилось, что она овладела им. Но больше не представлял себе жизни без нее. Почему же они не смогут быть счастливыми? Конечно, он должен признаться, что еще ни разу не говорил с Лилей на духовные темы. Ему просто не хватало смелости. Когда он впервые пригласил ее на вечернюю молитву, то заметил, как высокомерно она улыбалась, слушая чтение Библии. Потом, кажется, она привыкла к этому. Во всяком случае, ее можно привести ко Христу, и она станет истинной христианкой. Фридрих видел, что Лиля прислушивается к его словам и считал, что они смогут идти вместе христианским путем. Они оба достаточно воспитанные и смогут приспособиться друг к другу. Правда, мама говорила, что невозможно быть счастливым с человеком, имеющим мирские взгляды на жизнь. Конечно, мама может и ошибаться, хотя у нее большой опыт. Но Библия тоже говорит об этом. Фридрих знал, что Библия истинна. Он искал объяснение и какое-нибудь основание своему выбору, не желая пересматривать его. Если бы он мог реально взглянуть на свою будущую жизнь, то, наверное, отступил бы от принятого решения, пока еще ничто не связывало его. Но он потерял ясное понимание в этом вопросе. Фрида ужасно страдала. Неужели ее сын, который всегда любил честность, справедливость и чистоту, всегда удивлял ее ясностью ума, вдруг соблазнился красивым лицом? Она знала, что это плохо закончится, но была не в силах что-либо изменить. Она много раз слышала жалобы матерей и думала, что ей не придется переживать подобное. Конечно, она соглашалась с тем, что первое место в сердце сына должна занимать жена. Это естественная участь всех матерей. Но она никак не могла вместить то, что сын берет жену, далекую от Бога. Неужели Фридрих не хочет ее понимать? В памяти Фриды вдруг ясно всплыл ночной разговор о Еве. Фридрих сказал тогда, что всегда будет понимать ее. А теперь он пошел своим путем. Фрида шагала по темной долине плача. Ее путь пролегал в одиночестве. Кому она могла доверить такие переживания? Только не Еве, хотя она и считала ее своей дочерью. Как она должна вести себя?
правильно ли будет, если она, мать, поставит сына перед выбором, или я, или Лиля? Имеет ли она право после стольких лет гармонии и взаимопонимания сеять вражду? Что же ей делать? Не дала ли она сыну совет принести этот вопрос Господу? Но прежде всего, ей самой нужно успокоиться в Боге. Она исполнила свой долг, сказала сыну все, что считала правильным, а теперь должна ждать, надеясь, что Господь все приведет к лучшему. Пребывая в тихом общении с чудным советником, Фрида поняла, что горечь и насилие не должны иметь места в сердце, а только любовь и терпение. Она выпросила это себе у Бога. Прошло несколько недель. Фридрих снова пришел к матери.
«Мама, я думаю, завтра поговорить с Лилей».
«Сынок, делай, что велит тебе Бог».
Слова матери снова причинили ему боль. Нет, Фридрих не мог с уверенностью сказать, что Бог благословляет его решение.
«Но в конце концов, они живут не в ветхозаветнее время, когда праотцы получали конкретные указания от Бога в выборе жены».
Он понимал одно. Лиля должна быть его женой. И если ее нельзя назвать верующей, то это не говорит о том, что он должен стать неверующим. Фридрих заставил замолчать свою совесть. И из-за этого очень много потерял в жизни. Фрида каждый день старалась отвергнуть свое и покориться неизбежному. Она ежедневно просила у Бога новых сил любить и терпеть. Когда Фридрих представил ей Лилю своей невестой, ей пришлось еще раз пережить тяжелую внутреннюю борьбу. Фрида постаралась сердечно приветствовать будущую дочь. Фридрих сделал выбор, и она, мать, не хотела препятствовать этому.
«Брак должен быть не позже, чем через полгода». Лилия настояла на этом, не желая ждать дольше. Она была достаточно умной, чтобы почувствовать позицию тети Фриды, хотя та, как всегда, была приветлива к ней. Лиля боялась, что под влиянием матери Фридрих передумает. «Это же просто смешно, так дорожить мнением матери!» Тетя Фрида считает, что ничего нельзя делать без ее согласия и думает, что так будет и впредь. Но нет, она в этом крепко заблуждается. Лиля Шнайдер не собирается подчиняться указаниям старомодной свекрови. Благочестивый вид тети Фриды раздражал Лилю. К тому же, она не имела права сказать что-то против нее. Фридрих не принимал никакого поношения на мать. Но ничего, все завертится по-другому, когда она войдет в дом в качестве жены. После брака они займут второй этаж. Конечно, домик маловат и очень прост. Лиля всегда представляла свой дом большим, красивым, с высокими комнатами и элегантной обстановкой. Ладно, все это можно будет изменить. Главное – выйти замуж за Фридриха. Он красивый, видный, и ей не терпелось быть всегда рядом с ним. Многие девушки будут завидовать ей. Теперь же Лиля уезжала в Лейпциг. Приготовить свадебное платье и сделать другие важные покупки она не могла в этом захолустье. Там, в Лейпциге, совсем другая жизнь.
она может спокойно уехать. Ее переживания в отношении Евы оказались безосновательны. Ева действительно наивное создание. Лиля не могла без смеха смотреть, с каким почтением она относится к Фридриху. И все же он был для нее не больше, чем брат. С того дня, как Фридрих представил свою невесту Еве, она стала еще тише. Лиля была для нее лишь случайной веселой и разговорчивой гостьей, но никак не подругой. Теперь Ева поняла, отчего потемнело лицо тети. Будучи слишком чуткой и деликатной, чтобы говорить об этом, она старалась еще больше окружить тетю Фриду любовью. Когда Лиля уехала, Фрида облегченно вздохнула. Просто удивительно, как один человек может повлиять на атмосферу всего дома. Прошло много времени с тех пор, как Фрида последний раз прогуливалась с сыном по берегу. С того дня, как Лиля появилась в их доме, для прогулок не находилось времени. Фридрих чувствовал, что ему не хватает общения с матерью, поэтому в первый же вечер после отъезда Лили немного смущенно спросил.
«Ну как, мам, пойдем на прогулку?»
У Евы в этот вечер нашлась важная работа, и она не могла пойти. Фрида почувствовала, что Ева умышленно оставляет их одних, понимая, что эти вечерние прогулки будут прощальными. Фридрих очень внимательно и нежно ухаживал за матерью. Хотя он и не хотел признаваться в том, но все же чувствовал, что виноват перед ней, и пытался загладить свою вину. Ему было больно от мысли, что эти две женщины, самые близкие его сердцу, не понимали друг друга. Гуляя по берегу, Фридрих старался перевести разговор на свою невесту и убедить маму, что у нее много хорошего.
«Знаешь, мама, а Лиля совершенно нетребовательная. Я объяснил ей, что первые годы нам придется жить очень экономно. Она сказала, что готова жить со мной даже в убогой хижине. Я также говорил с ней о духовных вопросах. Мама, не думаешь ли ты, что я готова ставить Бога ради Лили? Мне иной раз кажется, что ты именно так и думаешь, и это делает меня несчастным. Я же знаю и понимаю, что вера в Бога – самое главное в жизни. Я говорил об этом с Лилей, и она совсем согласна. Она со слезами просила немного потерпеть, и она пойдет с нами одним путем. Поверь мне, мама, у Лили доброе сердце. Ты еще полюбишь ее».
Фрида хотела всему этому поверить, хотела любить. Если бы только... Ах, да если бы! Почему же она снова переживает? Ведь все эти вопросы она доверила Богу. Имеет ли она право еще мучиться? Поэтому, улыбнувшись, она сказала сыну: «Фридрих, я радуюсь всему доброму, что есть у Лили». Солнечным весенним днем Фридрих Хоник и Лиля Шнайдер обвенчались. Родители Лили заказали праздничный обед в прибрежной гостинице. Фрида и Фридрих гораздо охотнее остались бы в своем доме, где можно было бы сделать все проще. Но у Лили было много родственников, и все они, конечно, не поместились бы. Во время венчания Лиля дрожала от внутреннего волнения. В ее родительском доме привыкли жить для себя и не думать о вечности. Но сейчас она почувствовала, что Фридрих и его родные, несмотря на их простой образ жизни, обладают каким-то неоценимым преимуществом. И глубокая тоска по этому преимуществу наполнила ее сердце. Во время праздничного обеда Лиля была серьезна и задумчива. Ее родные, не привыкшие к такому поведению, сначала удивлялись, а потом стали подсмеиваться.
«Посмотрите только! Наша малышка уже подстроилась к новому кругу!»
Лиля смутилась и постаралась сбросить с себя серьезное настроение. А так как это было только настроение, то ей легко удалось это, и через мгновение она стала прежней.
«Ну вот, так и лучше!»
— похвалила ее сестра. Фрида в своем скромном платье выглядела чересчур просто среди модно и богато одетых гостей. Хотя родные Лили и были приветливы к ней, но это была лишь снисходительная, неискренняя приветливость. Она сидела между ними, как молчаливый наблюдатель. И вдруг она ощутила глубокое сострадание к своей невестке. Пустые, поверхностные разговоры, которые велись за столом, говорили ей, в какой атмосфере росла и воспитывалась Лиля.
«Бедное дитя», — думала Фрида, — «в какой опасной зоне ты жила! Видно, никто не заботился о твоей душе. Ты сама, может быть, меньше всех виновата в этом».
И она снова решила оказывать Лиле как можно больше любви. На браке было весело. И чем громче смеялись окружающие, чем острее шутили, тем больше чувствовали свое одиночество Фрида и Ева. Они тосковали по тишине своего домика. При этом Фрида не могла отвязаться от страшного предчувствия, что благотворной тишине в их доме пришел конец. Ева временами тайком поглядывала на Фридриха. Ей очень хотелось знать, нравится ли ему такое шумное торжество. Она тоже невольно думала о тихих, приятных вечерах, когда они рассуждали о Слове Божьем и о других хороших книгах. Наверное, это время уже никогда не вернется. У Фридриха же не было времени подумать о своей приемной сестре. Он снова и снова смотрел на свою молодую жену, и та блаженно улыбалась в ответ. Да, Фридрих был счастлив в этот день. Или ему это только казалось? После обеда была прогулка по морю. Старый Гильдебранд решил в честь такого события прокатить своего молодого друга с женой и его родственниками на катере. Со смехом и шутками гости заняли места в украшенных гирляндами катерах. Ярко светило солнце, и гладь моря блестела в его лучах. Это была прекрасная картина. Фрида не поехала. Она стояла на берегу и смотрела вслед удаляющимся катерам, как и несколько лет назад, Только теперь ее переживания стали действительностью. Теперь она поняла, что это произошло на самом деле. Какая-то невидимая сила оторвала от нее сына, и она ничего не могла сделать. Катера становились все меньше и меньше, и, наконец, совсем исчезли из виду. Фрида вдруг почувствовала себя такой одинокой, как никогда раньше. Был ли это конец? Стоит ли дальше жить? Только для сына, только ради него она жила, а теперь одинокая и забытая стояла на берегу. Но нет, это выглядит почти как ревность. Нет, нет, такое чувство не должно подниматься в ней. Это недостойно христианки. Фрида пошла на могилку мужа. Ах, как хорошо тем, которые уже ушли с этой земли. И тут ей стало стыдно, что она так отчаивается. Она ведь все доверила Богу. Где же ее упование? Почему снова начинается борьба? Вера не приобретается путем упражнений. Ее нужно ежедневно принимать как дар Божий. На тихом кладбище Фрида умоляла Господа, чтобы Он успокоил ее сердце. Долго стояла она в умилении у могилы мужа, как вдруг на плече почувствовала чью-то руку. Позади нее стояла Ева. «А я думала, ты уехала со всеми», — сказала Фрида. «Я была на могиле мамочки. Мне было так тоскливо», — ответила Ева, и слезы потекли по ее лицу. Рыдая, она прислонилась к тете Фриде. Та, успокаивая, погладила ее по голове.
«Дитя мое, значит, у нас с тобой было одинаковое чувство?»
Они долго стояли молча. Каждая думала о своем. Наконец, Ева спросила. «А можно мне вас называть мамой? Я так хочу этого!» Взявшись за руки, Фрида и Ева пошли домой. Они обе нуждались друг в друге. Фридрих присылал из свадебного путешествия восторженные письма. Он писал матери обо всем, что видел и переживал в Швейцарии. Впервые он был в горах и восхищался их снеговыми вершинами и необычайной красотой. Он не мог иначе. Его мать должна хотя бы через письма принять участие в их радостных переживаниях. Лиля обычно только передавала привет. В ожидании молодой семьи Фрида и Ева украсили дом и по-праздничному накрыли стол. Фрида испекла любимый торт Фридриха. Да, она искренне радовалась возвращению сына и хотела с сердечной любовью встретить и принять его жену. Ева еще раз оглядела стол. «Да, теперь можно встречать Фридриха с Лилей. Все готово. Красивые розы, первые в этом году, украшали стол». Послышался звук машины. Оказывается, шеф Фридриха, находясь в деловой поездке, встретился с молодоженами и пригласил их остаток пути поехать на его машине. И вот они приехали.
К
голос Фридриха звучал в доме, как в старые добрые времена. «Мамочка, милая мамочка, наконец-то мы приехали! Слава Богу, наш дом все еще стоит, а вот и Ева, живая незабудка! Ах, как прекрасно в Швейцарии и в Италии! Но все же лучше всего в Кольберге, в нашем уютном домике! Как хорошо, что мы уже здесь!»
Сели за стол. Фрида испытывающе посмотрела сыну в лицо. Фридрих был весел и разговорчив, но ей казалось, что это принужденная веселость. «Неужели это так?» Она упрекнула себя за придирчивость. И все же материнское сердце было право. В это утро у Фридриха состоялся неприятный разговор с Лилей. Первая настоящая дисгармония в их семье. Во время путешествия она была весела и довольна. Некоторые маленькие капризы он не брал в расчет. Но когда они собрались ехать домой, он заметил ее беспокойство, причину которого не мог объяснить.
«Что с тобой, Лиля?» — заботливо спросил он. «Ты так взволнована? Тебя, наверное, утомило длинное путешествие. Хорошо, что мы уже едем домой, в наш уютный, увитый виноградом домик».
И он нежно привлек ее к себе. Но Лиля не ответила взаимностью. С явным возбуждением она выскользнула из его рук.
«Меня совсем не радует твой увитый виноградом домик. Я хорошо знаю, как там будет. Ты будешь во всем советоваться с матерью, а она будет всем руководить. А я!
Жалобно зарыдала она, прикладывая к глазам платочек. Фридрих был ошеломлен.
«Лиля, прошу тебя, объясни мне, что все это значит?»
Он старался утешить ее, но ничего не помогало.
«Я не могу переносить, когда мной кто-то командует!»
Сквозь слезы проговорила Лиля.
«Командовать? Тобой? Милая, кто же делает такое? Разве моя мама плохо относилась к тебе?»
«Наша мама очень понятливая, и я уверен, что она будет с любовью относиться к тебе».
«Да, конечно, ты всегда думаешь, что твоя мама во всем права. Это я уже давно заметила. Но правильно говорят мои родители, что я должна с самого начала утвердить себя и не давать командовать собой. Я не позволю, чтобы меня угнетали».
Она беспокойно крутила платочек в руках и вроде как плакала, будто уже сейчас с нею поступили несправедливо. Фридрих не знал, что и сказать, и не знал, что делать. Он не мог представить себе ни мать, ни Еву в таком капризном состоянии. Фридрих снова попробовал успокоить Лилю, что со временем ему удалось, и все же многое осталось ему непонятным. Слезы едва успели высохнуть, как Лиля уже весело щебетала, шутила и, кажется, была всем довольна. А в сердце Фридриха спустилась темная туча. Ему тяжело было освободиться от этого мучительного чувства. Как же она будет вести себя дома, если у нее уже сейчас такие глупые выходки? И вот они дома, за маминым столом. Как здесь хорошо!
«Лиля, а ты еще не попробовала торт?» — заметила Ева. «Возьми вот этот кусочек, пожалуйста».
«Нет, спасибо!»
Фридрих посмотрел на жену и заметил на ее лице недовольство.
«Лиль, а почему ты не кушаешь?» — тихо спросил он.
«Ты же хорошо знаешь,
что мой желудок не принимает сливочный торт.
Фрида смутилась. Как жаль, я этого совсем не знала, а то бы мы еще что-нибудь испекли. Просто Фридрих его сильно любит. Но Ева сейчас бегает в кондитерскую и принесет что-то другое.
«Да, конечно, что купить?» — вскочила Ева.
Но к Лиле нельзя было подступиться.
«Не надо. Я ничего не хочу. Не старайтесь, я все равно не буду есть!»
— отказывалась она. Все удивленно смотрели на нее, а она угрюмо продолжала.
«И вообще у меня ужасно болит голова. У этих роз такой сильный запах, что меня тошнит от него. Лучше я пойду в кровать».
Фридрих покраснел до корней волос, но взял себя в руки и спокойно сказал. «Да, мы лучше поднимемся к себе. Ты устала от дороги и нуждаешься в отдыхе».
Он встал. Ева сказала еще, что может помочь Лиле, если что-то нужно, но Фридрих с благодарностью отклонил ее предложение. Он не хотел, чтобы Ева услышала то, что Лиля говорила ему утром. Молодые ушли наверх. Фрида и Ева молча убирали со стола. Обе чувствовали, что нечто тяжелое и темное втиснулось в их приятный домашний уют. Если спокойно рассудить, то, по сути, ничего страшного не случилось. Но достаточно одного холодного слова, одного бессердечного замечания, чтобы ранить сердце, чтобы солнце померкло, чтобы оставить после себя удручающую атмосферу. Они обе почувствовали это и потому страдали. Фрида нуждалась в уединении. Закрыв за собой дверь, она в первую очередь преклонила колени и долго молилась. Успокоившись, она стала рассуждать. Они с Евой старались как можно лучше встретить молодых. А что получилось? Торт отвергнут. Запах роз слишком сильный. Но Фрида хорошо понимала, что главное кроется не в этом. Здесь отвергалось намного больше, чем торт и розы. Она совсем по-другому представляла себе возвращение Фридриха с Лилей. Ей хотелось посидеть с детьми, пообщаться, ведь у них есть что рассказать. Затем Фридрих с Евой поиграли бы, вместе спели, а в конце прочитали бы отрывок из Библии и все вместе помолились. Она считала, что это лучше всего сближает и располагает друг к другу. А теперь... «Ах!» — вздохнула Фрида. «Никогда не думала, что так трудно любить».
Боже, поздравь, Боже, живем, Боже, 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 Бо
а наверху стоял плач. Лиля лежала в кровати и не могла успокоиться. Таким, значит, был вход ее в этот дом? О ней никто не подумал. Для нее ничего не испекли. Все только для сына, только для него. Как капризный ребенок, она погрузилась в свои мысли, считая, что с ней поступили несправедливо. И еще эта Ева... Ясно видно, что ее кроткое поведение — сущее представление. Она знает, что ей идет голубое платье, и потому надела его. Фридрих назвал ее незабудкой, а ей он еще ни разу так не говорил. Лиля была очень несчастна и проливала горькие слезы в подушку, желая доказать Фридриху, что она не собирается молчать. Хотя прошло всего 5 недель, как они поженились. Лиля все высказала ему. Фридрих молча выслушал ее и, не сказав ни слова, ушел в соседнюю комнату. Плотно сжав губы и скрестив руки на груди, он остановился у открытого окна. Сладкий запах цветущей акации проникал в комнату. Звезды ярко сияли в небе, как бы приветствуя его. Но все это не радовало. Он совсем по-другому представлял себе возвращение домой. Дорогие друзья, только что вы прослушали чтение книги «Сложный узел». Это была 3-я передача. Продолжение следует.
Благодарил ли ты когда-нибудь Христа за жизнь, светлые мгновенья, за то, что ночью освещал Он путь и проявлял славил ли ты Господа в скорбях, или промолчал, когда его клеймили, или промолчал, когда его клеймили. Ты знаешь, как любя он исцелял. Слепых и прокаженных, и как рабов греха освобождал. Не ты ли один из тех Христом прощенных? Не ты ли один из тех Христом прощенных? Отвечаешь Господу.